Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 5 июля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждать главные темы этого дня, смотреть, как едет город, наблюдать за тем, как Москву поливает дождем. Вот сейчас у нас здесь в центре пока еще нет дождя, но уже... А нет, уже, смотрите, начинает капать. Да, молнии, дождь на северо, на северо-востоке, на северо-западе. Уже был сильный дождь на юго-востоке. В Токио тоже уже был достаточно сильный дождь, и появлялись сообщения о том, что там даже град выпадал. Посмотрим, что будет в центре. Прямо сейчас в городе давайте посмотрим, как едет Москва. Четырехбальные пробки. В ближайшие 5 часов движение будет затруднено. Как? Посмотрим. 4 балла в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера и 6 баллов в 7 вечера. Такие прогнозы Яндекса. Три темы в ближайшие 20 минут. Это переговоры о слиянии Норникеля и Русала. Первая тема. Вторая тема. Обсуждение вопроса о денонсации договора с Норвегией насчет Баренцева моря и Северного Ледовитого океана. Очевидно, это как-то, видимо, связано с ситуацией на Шпицбергене. Вторая тема и третья тема. В Госдуме предложили увеличить штрафы за уклонение от оформления сотрудников. Как это может быть, поговорим минут через 15. Прямо сейчас начинаем обсуждение тем. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят, это тоже Государственная Дума, они одобрили поправку о создании в России отечественного магазина мобильных приложений. Оказывается, для этого нужен отдельный закон. Ну и еще, военные корреспонденты, которые освещают спецоперацию России, будут получать статус ветерана. Это заявление депутата Нилова приводит РИА Новости. Про официальный курс обязательно нужно сказать. Достаточно серьезно доллар дорожает в Российской Федерации. На завтра установлен официальный курс 58 рублей 51 копейка.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Начались переговоры о слиянии Норникеля и Русала. Сегодня президент Норильского никеля Владимир Потанин рассказал, что получил соответствующее предложение от производителя алюминия и, как он сказал в интервью РБК, направил письмо, в котором подтвердил наше согласие на начало обсуждения процесса слияния с Русалом. Компании начали обсуждать слияние после того, как еще в 2008 году Русал, основанный Олегом Дерипаской, приобрел 25% акций Норникеля. А к 2017 году основные владельцы предприятия от этой идеи отказались. Вот 5 лет еще прошло, и к идее вернулись. Алексей Калачев, эксперт-аналитик группы компании «Финам», к нам присоединяется. Алексей Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А чего ждать от подобного рода переговоров сегодня, и как объяснить то, что происходит с акциями Норильского никеля и Русала?
Ну, я думаю, что пока вот преждевременно ждать чего-то определенного, потому что стороны пока что как бы согласились начать переговоры, пока даже мы как бы пока обсуждается сама идея, а не схема, по которой это будет происходить. Мы не знаем, будет ли там действительно слияние, присоединение, или они объединяются под какой-то, так сказать, более, так сказать, верхней структурой. Вот, какова будет судьба в этой сделке группы ЕН, которая является холдингом, объединяющим активы Русала и электроэнергетические активы. То есть тут много слишком вопросов, чтобы как бы реагировать. Значит, что может получиться в итоге, если все-таки это произойдет? Ну, в стране появится, как сказал Потанин, появится такой национальный чемпион, фактически конгломерат добывающих металлургических активов, ну, сопоставимый там, наверное, не знаю, с Рио Тинто, с Вали, с такими большими международными конгломератами, которые имеют, так сказать, несколько металлов, так сказать, в своем портфеле, и в какие-то периоды более эффективный бизнес компенсируют какие-то менее эффективные бизнесы. Вот, собственно говоря, мы видим на рынке сейчас реакция такая была, что после этой информации акции Русала и N+, они подскочили в цене, в то время как акции Норникеля снизились. Это, собственно говоря, отражает соотношение, кто больше выигрывает от такой сделки. Дело в том, что алюминиевый бизнес, он пока не очень рентабельный, потому что Русал залозит сырье из-за границы в страну. И, в общем, рентабельность не очень высокая у бизнеса. У Русала большая долговая нагрузка. В то время как, Русал не платит давно уже дивиденды по своим акциям. В то время как Норникель считался, так сказать, дивидендным генератором. И это теперь уже будет в прошлом, после того, как все это произойдет. Вот. Компания наверняка она более эффективная, она, у нее высокая рентабельность. Соответственно, акционеры «Русала» выигрывают от такого объединения больше, чем акционеры «Норникеля». Но это, так сказать, на первый взгляд, так сказать, навскидку. А как именно будет структурирована сделка, если до нее вообще, в принципе, дойдет, ну, пока сказать еще сложно.
Теперь по поводу появления национального чемпиона. Вы уже эту цитату из Потанина приводили, но все-таки в стране монополии не будет еще одной супермонополии?
Да, собственно говоря, монополия уже есть. «Норникель» монополист по производству металлов платиновой группы, ну, практически монополист, да, значит, по палладию, по никелю, вот, по меди занимает 40% производства российского, в то время как у нас практически почти монополист по алюминию, да, и, соответственно, после объединения будет такой, ну, гигантский монополий, который еще будет больше, просто по разным группам металлов. Вот. То есть тут не особо что изменится, но другое дело, что появится как бы компания, которая вот в этих вот сложных нынешних санкционных условиях будет не просто как бы отраслевым чемпионом, да, являться, но фактически объединит такие вот важные стратегические ресурсы. И поэтому она будет больше, наверное, контролировать со стороны государства и рассчитывать на государственную поддержку.
Вот как раз про государственную поддержку. А крупной компании легче получить государственные деньги, и главное, а такие компании нуждаются в деньгах?
Ну, на самом деле, сейчас нет пока. Обе компании частные и вполне себе успешные. Вот. То есть, как бы в этом необходимости особо нет. Но кто знает, какие могут возникнуть стратегические интересы у нашего государства.
Спасибо. Алексей Калачев, эксперт-аналитик группы компаний «Финам», был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем начало переговоров, ну как начало, продолжение переговоров после долгой паузы о слиянии «Норникеля» и «Русала», о котором заявил сегодня в интервью РБК Владимир Потанин. История долгая, началась в 2008 году, в 2017 году приостановилась, и вот теперь в 2022 году, судя по всему, стороны возвращаются к этой истории. Ваше сообщение по поводу того, что творится за окном. У нас в Филе Давыдкове только что прошел сильнейший дождь с грозой, на горизонте виднеется солнышко, то есть на западе уже проходит. Не очень понятно, откуда, куда, что движется. В Люберцах сильный дождь, водители неспешно едут, надо держать скоростной режим. Об этом пишет 26-й, соответственно, через СМС-портал. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно звонить в прямой эфир, можно писать СМС-ки, можно писать через Телеграм. Да, еще одно. Андрей тут просит рассказать нашему новостнику, что столица Израиля является не Иерусалим, а Тель-Авив. Андрей, следовательно, это наоборот, вам надо рассказать, что столицей Израиля как раз Иерусалим и является. Причем этой истории уже более 40 лет. Следующая тема.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
И Лариса характеризует ситуацию в Восточном административном округе в районе Богородская Армагеддоном в эти минуты. Панк 13 рассказывает, что на Третьей Мытищинской лишь тихонько капает. Ну, так на Третьей Мытищинской 2 часа назад не тихонько капало. Но, как бы то ни было, Андрей откуда-то нам прислал фотографии. В общем, по Москве продолжает движение сильный дождь. Кто хочет оказаться под дождем, может найти себе район. У нас следующая тема. Володин поручил профильному комитету обсудить вопрос о денонсации договора с Норвегией. Договора о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. Насколько я понимаю, речь так или иначе идет о ситуации вокруг Шпицбергена. Дмитрий Романенко, правозащитник и юрист-международник, нам присоединяется. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
Итак, депутат от КПРФ начал разговор о том, что что-то надо делать в истории, когда Норвегия препятствует направлять продовольствие и грузы на Шпицберген. А там, говорит, у нас ведь договор, ну и так далее. Вот что можно сделать с этим договором сейчас?
Ну, во-первых, как мы услышали уже, поручено проанализировать возможности денонсации. Безусловно, юридически такие возможности есть. И здесь, что называется, остается добавить элемент политической воли необходимой, поэтому юридически мы можем себе это позволить, но должны быть проанализированы полноценно все последствия.
Ну, подождите, то есть был договор, две страны договариваются о том, что одна передает другой, 175 тысяч квадратных километров Баренцева моря. Потом говорит, подарки не отдарки. Или как? Ну, как это делается обычно?
Когда мы, что называется, дарили эти площади, речь шла совершенно о других отношениях. Сегодня мы видим, во-первых, и здесь я возвращаюсь к отправной точке, а она заключается в том, что все санкции могут быть приняты только с ведома Совета Безопасности ООН. И здесь, в условиях заведомо незаконного поведения, в том числе норвежской стороны, мы можем себе позволить рассматривать соответствующие варианты. Что мы и делаем.
Ну, подождите, мы рассматриваем соответствующий вариант. Допустим, мы говорим о том, что мы решили денонсировать этот договор, но как можно повлиять на вторую сторону этого договора?
А нам не надо на них влиять. Если мы денонсируем, это образует соответствующие последствия для нас. И, например, наши корабли соответствующие, к примеру, будут вести себя уже другим образом. Вот и все. А реакция норвежской стороны нам будет в этом случае уже не особенно интересна.
Подождите, но реакция норвежской стороны будет интересна, ведь они могут реагировать на новое поведение наших кораблев, кораблей другим поведением.
Они могут реагировать, но... Если мы будем каждый раз оглядываться и сидеть, гадать месяцами, годами, задавать себе вопрос, какой будет реакция, то мы просто не сможем полноценно отстаивать интересы свои. Обратите внимание, на днях был соответствующий указ президентский, что касается, значит, проекта «Сахалин-2», и японская сторона ведет себя предельно тихо и корректно, ожидая соответствующих дальнейших наших действий. Поэтому они сейчас ждут, что вообще дадут им что-то или нет, получается, этого проекта. Поэтому иногда надо именно так себя вести.
Ну, подождите, это предусмотрено договором? То есть мы вам передаем, если вы хорошо себя ведете на Шпицбергене?
Дело совершенно не в этом. Дело в том, что одна сторона, в данном случае Норвегия, начиная потакать незаконным действием, скажем так, западных определенных сил, ставит себя в положение, когда мы можем себе позволить денонсировать соответствующий договор.
Вот и еще все. Раз, я просто пытаюсь понять, ведь как бы то ни было, речь идет о договороспособности стран. Две стороны договорились о чем-то, потом одна из них решает, что она больше не будет выполнять этот договор.
Совершенно неверно, вы все переворачиваете с ног на голову. Одна из сторон начинает себя неожиданно, незаконно вести, это Норвегия,
но это
принимая участие в незаконных санкциях международных, другая сторона, естественно, вправе реагировать, руководствуясь даже тем же самым зеркальным принципом. Вот об этом мы и говорим.
Но это входит в договор, который сейчас будут рассматривать депутаты.
Это входит в универсальные принципы международного права, которые доминируют над всеми договорами. Среди них принцип возможность зеркально ответить на принимаемые действия.
Так, как вот Володин сегодня поручил профильному комитету проработать этот вопрос, как долго они это будут делать, и главное, с вашей точки зрения, чем это все закончится?
Ну, при наличии воли они сделают это максимально быстро, и закончится для Норвегии это может максимально плачевно. Если будет соответствующее соглашение денонсировано, то в дальнейшем просто им придется с огромной оглядкой вести деятельность в этом регионе мирового, так сказать, океана, в этом море.
Понял, спасибо. Дмитрий Романенко, правозащитник, юрист-международник, он был с нами на прямой связи. 7373948. Телефон прямого эфира, присоединяйтесь. Марина Панкратиева говорит, подарки нашей власти другим странам земли России выходят русским людям большой головной болью. Потом, а еще они могут пожаловаться большим дядям, у которых тоже соответствующие корабли. Это уже Панк 13, видимо, говорит о том, что у норвегов тоже есть какие-то варианты реакции. Норвегия не отделается одним лососем, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Ну и Виктор 26 к нам присоединяется прямо по телефону. Слушаем вас,
да. Добрый день. Это Виктор 26, благодарю за эфир, Подмосковье. Имел отношение к архипелагу, не острову, а архипелагу Шпицберген, не год, не два, не одно пятилетие, а несколько пятилетий. Значит, могу дать информацию, то, что мы все время возили питание и, как говорится, кораблями. Но это тут какая-то своя заковырка. Еще надо разобраться, кто им отдал и кому это выгодно. Это одна сторона вопроса. Теперь Шеварднадзе тоже, как говорится, отдал наши воды. Сами знаете, где-то на Камчатке. Надо тоже с этим вопросом разобраться, понимаете? Ну, сколько можно торговать лицом, ребята?
Не-не-не, подождите, ну, вы не про лицо. Раз уж вы говорите, что вы так долго к этому имели отношение, вы же наверняка слышали, что сейчас то там, то сям говорят, что Шпицберген, он нам, в общем, как бы не нужен. Мы там ничего полезного не добываем.
Если бы он был не нужен, согласен, тогда что же мы там бы делали? Закрыли все, как эту пирамиду. И, значит, Баренцбург тоже, как говорится, закрыли. Почему же мы ее не закрываем? Значит,
так пирамида не закрыта.
Надеемся, там тоже, как говорится, там можно, как говорится, что-то получить, какие-то богатства. Там он полезный, ископаемый.
Ну, при вас, есть, но при там... вас что-то полезное там добывали?
Не понял.
При вас что-то полезное там добывали?
Было такое, на это самое, выбросы нефти.
Выбросы нефти. 836-й пишет и утверждает, что это точная информация. Через Мурманск своими кораблями можно доставлять на Шпицберген свои грузы. Нельзя только паромами из Трамсё в Норвегии через их таможню. Так что доступ к Шпицбергену напрямую все-таки у нас сохраняется. Кстати, у норвежцев, утверждает Виталий, Шпицберген Свальбард называется. Ирина говорит, неужели ошибки прежних российских руководителей, я добавил бы, если они ошибки, не были видны советникам правительств. Ну и еще. Значит, наш зеркальный ответ, уверен Виталий, это если бы мы не пускали корабли в бухту Осло, Тронхейма или Киркинесса. Не очень понял, как это работает, как зеркальный ответ, а у нас следующая тема для обсуждения.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 5 июля, сейчас 16:22. Меня зовут Юрий Буткин, и мы продолжаем. В Государственной Думе предлагают увеличить штрафы за уклонение от оформления сотрудников. Это депутат Василий Власов. Он часто выступает с разными инициативами. На этот раз он направил письмо главе Минтруда Антону Котякову. В обращении он пишет, что без документов работник в итоге может остаться без зарплаты. Нередко жертвами недобросовестных работодателей становятся студенты, которые из-за этого не могут вовремя оплатить учебу или жилье. И сейчас-то вообще-то штрафы за уклонение от оформления трудового договора предусмотрены. Но Властов считает, что это недостаточно большие штрафы. Ну вот, например, для ИП это от 5 до 10 тысяч рублей. Значит, надо повышать. Олег Соколов, секретарь Федерации независимых профсоюзов России, он к нам присоединяется. Олег Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что вы думаете по поводу инициативы депутата Власова?
Ну, знаете, инициатива любопытная, но просто есть много других механизмов, которые пока не используются для того, чтобы следить за легальными трудовыми отношениями. Эта инициатива, это конкретного депутата инициатива. Ну, надо отдать должное, что представители ЛДПР, то, что касается позиции ЛДПР, они очень много предлагают во внешней политике очень полезных инициатив. То, что касается внутренней политики, очень часто их инициатива носит, я бы сказал, такой немного рекламный характер.
Ну, подождите, вот если вернуться все-таки к этой истории, там действительно для юридических лиц довольно серьезные штрафы, хотя тоже, как посмотреть, 50-100 тысяч рублей, и должностному лицу, в общем, порядочный штраф. Да. Но для ИП это правда от 5 до 10, а это уже не совсем штраф.
Конечно, безусловно, размер штрафа нужно увеличивать. Но дело в том, что сейчас очень много других проблем. Скажем, проблема самозанятых, которые есть легальная возможность переводить работников, ну, относительно легальную, в самозанятость. И тем самым уклоняться вообще от заключения трудовых договоров. Практически статус самозанятых тех же у нас сейчас не определен. Есть плательщики дохода на профессиональный доход, но это плательщик налога на профессиональный доход, но не правовой статус. И очень много достаточно работников, которые фактически работают в качестве наемных работников через цифровые платформы и так далее. Это наемные работники, но наемные работники, которые, лишены всех своих прав, и, б, практически не имеет, скажем, социальных прав на вот пенсию, на больничный и так далее.
Смотрите, мы возвращаемся, да, к истории. Ведь за уклонение от оформления сотрудников, чтобы кого-то преследовать, надо, чтобы, видимо, сотрудники, которых не оформляют, более активно жаловались.
Обращались. Сейчас такая возможность есть.
Если, но они этого не делают.
Обращаются, они не делают, потому что им это выгодно. Тем более сейчас есть легальная возможность уклоняться от заключения нормальных трудовых договоров. У нас более 5 миллионов сейчас именно самозанятых. Вот более актуальная тема – это определить их правовой статус и для того, чтобы те самозанятые, которые являются фактически наемными работниками, полностью зависят от работодателей, от наймодателей, чтобы у них были нормальные трудовые права.
Спасибо. Олег Соколов, секретарь Федерации независимых профсоюзов России, был с нами на прямой связи. Он говорит о том, что надо скорее говорить не надо увеличивать штрафы, но более серьезно нужно смотреть на то, что происходит с самозанятыми, которые раньше были как раз сотрудниками. И, возможно, кто-то пытается переводом из одного статуса сотрудника в статус самозанятого решить другую проблему, то, что некоторые называют уклонением от оформления и последующими выплатами. 7373948, телефон прямого эфира. Срочное сообщение. Во-первых, Собянин, видимо, в связи с дождем говорит, что все региональные и муниципальные... А нет, он говорит, в случае с санкциями, все региональные и муниципальные службы в условиях санкций работают без перерывов. Что это означает? Означает, что они все укомплектованы всем необходимым, говорит Собянин. Это срочное сообщение. Напомню, в Москве продолжается непогода. Видимо, пока и тут никаких проблем нет. И еще. Yum Brands ведет переговоры о продаже российских ресторанов KFC местному оператору, и после этого компания собирается полностью покинуть Российскую Федерацию. Это сообщение тоже только что появилось на лентах информационных агентств. Да, ваши сообщения, мы ждем их через СМС-портал, через Телеграм. И вот, кстати, по предыдущей теме, когда мы говорили про Шпицберген, по-русски «Груманд». Это вы про другое, насколько я понимаю. Конкретный поселок Груманд, 836-й пишет, работает одна пирамида и ученые. Ну, то есть пирамида все-таки работает. И это подтверждает 836-й. Дальше. Те, кто платит НПД, не будут иметь ни пенсии, ни льгот, только обременение в виде налога. Какой стимул в самозанятости, не понимает Олег Морозов? Ну, вот как раз об этом и говорил Олег Соколов, что стимула-то особого нет. Их просто заставляют переходить из одного статуса в другой. Шаурмячная, это же тоже ИП. Там 10 тысяч довольно серьезный штраф. Это Панк 13 пишет. Вы лучше к ЧОПам и стройкам присмотритесь. Вот это главная история. У нас всегда, когда начинают говорить о том, что с чем-то надо побороться и какую-то проблему решить, найдется обязательно кто-нибудь, который скажет: нет, давайте какую-то другую проблему лучше будем решать. А вообще-то Алексей Морозов. Действительно, Алексей, если я так сказал, если я как-то неправильно сказал, извините. 7373948, телефон прямого эфира. Кто-нибудь сталкивался с уклонением от оформления трудового договора? СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Важно попытаться понять вот эта история. Вы можете, если вас пытаются как-то, ваш работодатель пытается уклониться от трудового договора, вы, по идее, можете сопротивляться. Но Олег Соколов только что говорит, вам предлагают выгодные условия, и вы соглашаетесь на них. И поэтому так работают. Или Виталий вот тут начинает шутить опять, что нас отвлекают просто от вопросов пенсионной реформы. Но нет, в данном случае как раз нет. В данном случае мы говорим о проблеме, которая так или иначе состоит из, как это даже в международных договорах, мы 20 минут назад об этом говорили, любая проблема состоит из двух частей. Всегда у любого договора есть одна и другая сторона. И если одна сторона пытается уклоняться от оформления второй стороны в качестве сотрудника, то вторая сторона никогда не получит ничего, если она будет, что называется, внутри себя вариться с этой проблемой. Лазон говорит, у меня одна работа официальная, вторая вся в черную. Это потому, что кто-то уклонялся из ваших работодателей от оформления, или потому, что вы даже не думали об этом, потому что понимаете, что второй вариант для вас просто выгоднее. Я вообще не хотел оформляться, начальник заставил, пишет Давид, то есть бывает наоборот, когда штраф за уклонение от оформления сотрудников должен бы выноситься, по идее, по отношению не к работодателю, а к сотруднику, который хочет, не хочет, точнее, оформляться. Ну и Лена пишет, о пенсии люди задумываются ближе к оной, размер ее невелик, не так уж зависит от стажа, а медицинский полис ОМС теперь оформляется по месту жительства без какой-либо привязки к взносам на обязательное медицинское страхование. То есть Елена говорит о том, насколько я понимаю, что, в общем, обе стороны в данном случае не особо заинтересованы в том, чтобы так или иначе пытаться преследовать это нарушение закона, которое официально называется уклонение от оформления сотрудников. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Глядя с пятницкой, намного веселее становится небо над Москвой. Если полчаса назад посмотреть на запад, в район Москва-Сити, с пятницкой можно было и увидеть там очень синее, темное небо, то теперь уже светло. Возможно, дождь проходит по городу и уходит с его территории. Мы следим за этим, следим за тем, что творится на московских дорогах, что появляется на лентах информационных агентств, и обсуждаем главные темы этого дня. Сначала про движение. Пятибальные пробки прямо сейчас по Яндексу. Нам обещали пятибальные пробки только к 6 вечера, но они уже сейчас. Дальше по прогнозам 5 баллов в 6 вечера и шестибальные пробки в районе 7. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Это, во-первых, система оформления Fan ID. Это для спортивных болельщиков такие новые правила. И вот вчера это должно было начаться, но не началось. Как пишут средства массовой информации, произошел сбой в первый день работы. Об этом поговорим. Поговорим об отношении к всей этой системе, которая на входе вызывала большое сопротивление, по меньшей мере, со стороны многих организованных болельщиков. А вторая тема. Михаил Швыдкой предложил параллельный импорт зарубежных фильмов в Россию. Он говорит, если мы хотим сохранить кинотеатры, надо что-то делать с этой историей. Ну, к примеру, показывать их фильмы, это как мы сейчас по своим долгам платим, да, то есть они вроде как даже пытаются не принимать у нас деньги, но мы перечисляем деньги, а вы уж как хотите, так и с кино. Мы, говорит, будем показывать фильмы как вариант и будем перечислять за это авторское право. А уж хотят они забирать эти деньги, это их проблема. Это вторая тема, которую будем обсуждать. Мы через СМС-портал ждем ваших сообщений через Телеграм или звонков в прямой эфир. Нас можно слушать по радио, можно смотреть и слушать в интернете через Телеграм-канал «Радио говорит МСК» или через социальную сеть ВКонтакте.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Вчера много говорили о том, что в системе оформления Fan ID для спортивных болельщиков в первый же день работы произошел серьезный сбой. Говорили, что на госуслугах все или, ну, как кажется, все поступающие заявки отклонялись, при том, что даже люди, которые вроде как, которым претензий быть не могло. Спортивный журналист Михаил Масаковский к нам присоединяется. Михаил Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, можно без отчества.
Хорошо. Михаил, скажите, итак, что произошло с этой системой? Не пошло с первого дня?
Ну, она оказалась не готова, и по-прежнему к вопросу введения Fan ID достаточно много, да, остается здесь непонятных достаточно вещей, достаточно много остается вопросов, и абсолютно непонятно, готова ли техническая база, да. Мы говорим про портал госуслуги, мы говорим про систему хранения данных, безопасность данных, да. Здесь же очень много вопросов. На фоне того, что достаточно поэтапно все это будет вводиться, да, сначала только первые 5 стадионов футбольных, а потом за ними, ну, вроде бы все остальные по плану так, а что с другими видами спорта? Ну, опять же, вопросов много, ответов пока нет.
Просто тут важно понять, с самого начала идея Fan ID вызвала, мягко говоря, сопротивление у болельщиков, с одной стороны. С другой стороны, в первый же день все не заработало. То есть, вроде как большого спроса нет, или все-таки спрос оказался вполне себе мощным?
Ну, мы знаем, что попытку было достаточно, да, люди оформляют Fan ID, ну, понятно, что, опять же, те, кто планирует ходить на стадион, либо вынуждены это делать, либо делают это без каких-либо, да, проблем. Тут не вопрос, вопрос в том, что, опять же, если мы говорим про закон о Fan ID, мы понимаем, что также и участники соревнований должны будут оформлять Fan ID, ну, в общем, для доступа на стадион, на большое спортивное мероприятие, да, тебе нужно оформить Fan ID. Ну вот люди пытаются это делать, понимая, что в скором времени нужно будет попасть на стадион. Пока не получается.
Как вы полагаете, что будет дальше? Будет какой-то перенос начала действия? Или будут какие-то проблемы потом с тем, чтобы попадать на те или иные мероприятия? Как это будет развиваться?
Ну, я думаю, что если физически не будет получаться, да, оформить Fan ID, я думаю, что, конечно, будет как минимум отложено начало прямого функционирования системы, хотя здесь нужно посмотреть. Знаете, я вот весь предыдущий сезон работал на Кипре, и я видел, как работает Fan ID, потому что в кипрском футболе Fan ID был введен, и вот, например, когда в сентябре сборная России играла на Кипре, да, в Никосии, ну, соответственно, для того, чтобы попасть на стадион, российским болельщикам нужно было оформить Fan ID. И, соответственно, люди, которые прилетали за день, за два до игры, кто-то и больше, они сразу пытались оформить Fan ID. это можно было сделать достаточно легко, ну, номинально легко, да, в интернете, буквально несколько кликов, ну, и это сделать было невозможно, да. Также люди пытались оформить заявку, заявка отклонялась, сайт висел, и в итоге люди ехали на стадион, имея билеты, но не имея фан-айди, надеясь, что фан-айди можно будет оформить, ну, в каком-то офлайн-режиме на стадионе. Действительно, там, ну, вроде бы было окно, место, где можно было это сделать. У этого места тут же выстроилась огромная очередь из российских болельщиков, и больше половины, насколько я помню, ну, в общем, значительная часть, на стадион так и не попала, потому что система работала плохо, система работала медленно. Вот, опять же, очень важно не допустить таких вещей. Прецедент уже есть, да, в другой стране, и сейчас Кипр идет к тому, чтобы от фан-айди отказаться. Ну, вот, это их дорога. Посмотрим, какой будет наш.
А сколько таких вообще дорог? Кто идет по дороге, по которой фан-айди действует?
Ну, несколько футбольных стран. Кипр, Турция, да, вот мы теперь. Посмотрим, как это будет. Ну, в общем-то, мы прошли уже этот путь на чемпионате мира, и мы прошли этот путь на чемпионате Европы. И, ну, в общем, не все было гладко.
Насколько вероятно то, о чем пишет 836-й, болельщики, ребята ушли, организовали специально какие-нибудь DDoS-атаки?
Я не знаю. Мне это кажется маловероятным, честно говоря. То есть... По крайней мере, мы не слышим об этом, да? Я думаю, что если бы это было, об этом, возможно, уже сказали бы. Но мы же этого не слышим.
Вообще, на данный момент можно говорить о том, что организованные болельщики, вот так буду аккуратно формулировать, будут продолжать пытаться противодействовать введению этой системы?
Ну, мы знаем, что болельщики 15 клубов в премьер-лиге, организованные болельщики, да, фанатские движения, объявили бойкот фан-айди. Ну, это и уже само по себе противодействие, да, лишение своих клубов поддержки, лишение наших стадионов антуража, да, на чемпионате России. Все-таки наш футбол получил достаточно, ну, серию таких увесистых ударов. Да, все началось с пандемии, и дальше события развивались так, что это, в общем-то, не способствовало интересу к спорту и к футболу, к сожалению. Ну вот сейчас еще один барьер для болельщиков. Конечно, этот бойкот уже само по себе противодействие, но, по крайней мере, проявление позиции.
Но вы верите в реальность этого бойкота?
Ну, а почему нет? Ну, это тоже позиция, да, это мнение, которое, конечно, будет услышано. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Вы видите, технически не все так просто оказалось. Я думаю, что дальше будет достаточно сложная дорога. Посмотрим, к чему она нас приведет.
Понял, спасибо. Михаил Масаковский, спортивный журналист, был с нами на прямой связи. Лазон не понимает, для чего сделали это фан-айди или фан-айди, как хотите, называйте. Так вот, он пишет, чтобы меньше народу на стадион ходило. Да нет, вот как раз вы дальше пишете, случайно на стадион уже не попадешь. Вот ровно чтобы случайно на стадион, случайные люди на стадион не попадали. Для того, чтобы лучше контролировать, кто попадает на стадион, для того, чтобы не сталкиваться с ситуацией, когда на стадионе оказываются люди, которые, пользуясь тем, что они гипотетически незамечены, могут позволить себе то, что не должны позволять. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Дмитрий зовут. В свое время относился, как вы выражаетесь, к организованным болельщикам. Последние несколько лет староват стал, не отношусь. Вот. На стадион я хожу периодически, ходил. Фан-айди оформлять я не буду, это моя позиция. Если руководство РФС и наши власти устраивают пустые стадионы на теннисе, пустые стадионы на футболе, пустые стадионы на хоккее, то, значит, буду я смотреть его по телевизору.
Так вам не будут его показывать, это не вопрос. Нет, просто, нет, я просто пытаюсь понять. Ну хорошо, если им надо, вот эта вот история, я и они, если им надо, ну хорошо, значит, но потом не будет соревнований.
Ну, получается, что так.
Ну и все, то есть, тогда вы не увидите их по телевизору.
Они убивают соревнования.
Так и вы тоже убиваете.
Простите, минуту, я вот хочу добавить по поводу безопасности. Недавеча, как несколько дней назад, состоялся футбольный матч между «Зенитом» и «Цервеной звездой» на стадионе «Фишт» в Сочи. Вот, там красиво вешали флаги, жгли пиротехнику, и восторженный ведущий канала «Матч ТВ», я уж не знаю, как его там зовут, говорил, как это красиво, как это замечательно. А буквально несколько месяцев назад нам говорили, что жечь фаера на стадионе, да вы что, да упаси Господь, это же так опасно. Вот.
И что?
Это первое по безопасности.
А при чем тут фан-айди?
Ну, фан-айди, вот смотрите, человек зарегистрировался по фан-айди, да, там его есть, ну, какие там данные, наверняка фотография, то бишь биометрия, да, вот поджег он фаер на стадионе, все, ему, пожалуйста, вход закрыт на стадион на несколько лет.
Ну?
Ну, так ведь?
Ну и что?
Вот, смотрите, вот теперь подхожу ко второму вопросу по поводу безопасности. Я хожу на футбол с 12 лет. Вот, мне сейчас 37. Фаера жгут только на фанатских трибунах. И на фанатские трибуны идут только те люди, которые...
Подождите,
к этому, максимум по факту, которым это нравится.
Вот смотрите,
красиво.
Кому-то красиво, кому-то нет. А вот есть просто разные люди. Вам красиво, мне некрасиво. А просто тут вот люди пишут, как раз, может быть, вы тогда и объясните. Ну, у нас масса документов. И, то есть, вот как бы водительское удостоверение, там еще какие-то, там, я не знаю, пропуск в здание. А вот пропуск на стадион вас почему-то вот выводит из себя. Почему?
Ну, а потому что не попадешь больше на стадион. Все, тебе дорога закрыта. И так очень много...
Нет, и в другие места... Нет, подождите, еще раз.
Футбол в барах.
Еще раз, я вам пытаюсь сказать, то есть в других местах же такие ограничения нормальными кажутся, а на стадион нет. Почему?
Ну, футбол это особый спорт.
Понял. Футбол особый спорт. Нам нельзя. Пустые трибуны это не причина ID, это вот Алексей Морозов. Отсутствие культуры хождения на стадион и малая популяризация спорта. Люди, ходящие на футбол, думают, что футболом все интересуются, а это далеко не так. А Марина пишет, должно быть так. Купил билет и пришел на стадион. Свобода лучше, чем не свобода. Ну, тоже как вариант. Но если есть проблема, то эта проблема может решаться. Ну вот купил билет по документу. Ведь, по сути, это ничем не отличается. Военный архив на завод всегда свободно можно попасть без пропусков. Примерно так, наверное, надо описывать ситуацию. Старлей говорит, а почему нельзя по паспорту? Ну, то есть, вот если бы по паспорту, то вас бы это устраивало. Просто это другая технология, насколько я понимаю. Ладно, в системе оформления Fan ID в первый же день работы произошел сбой. Теперь будем смотреть, что будет дальше.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
И, видимо, надо обязательно прочитать сообщение от Андрея 874-го, который 5 июля 2022 года, видимо, собирается человек, имеет изредка желание сходить на стадион, но при этом в 22-м году, 5 июля, он пишет, а что, если я спонтанно соберусь на стадион, меня без фан-айди не пустят? Да, не пустят, Андрей. Представляете? Такие законы теперь. Ладно, следующая тема. Швыдкой предложил параллельный импорт зарубежных фильмов в Россию. Российским властям нужно рассмотреть возможность параллельного импорта или принудительное лицензирование контента для спасения отечественных кинотеатров. Это специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству. В этом качестве Швыдкой последние годы работает. Кинокритик Роман Григорьев к нам присоединяется. Роман Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
А сначала вот хороший вопрос от нашего слушателя. А это как параллельный импорт? Как это может работать?
Ну, честно говоря, наверное, надо спросить у самого господина Швыдкова, как он себе представляет эту всю техническую, я уж не говорю про правовую историю этого дела. Видимо, он как-то собирается лично с торрентов скачивать копии, наверное, какие-то с DVD что-то делать такое, их как-то копировать, и относить это все на флешках, на дисках в ближайший кинотеатр, и там устроиться работать киномехаником.
Ну, вот смотрите, он-то как раз пытается объяснить, он говорит, что вот если вот так кино где-то скачать, ну, грубо говоря, да, нашими словами, потом показывать за деньги в кинотеатре, а потом делать отчисления, то это уже будет не пиратство.
Ну, это, знаете, все равно, что угнать у человека машину из-за границы, да, и высылать ему на карту какие-то деньги, типа, все же честно. Нет, я думаю, что, конечно, эта история вот такого предложения, как от частного лица, вполне возможна, как от бывшего чиновника и тем более уровня министра культуры, я думаю, что нет. потому что это просто элементарное, ну, правовое и репутационное какое-то удар по нашей стране будет, потому что, ну, вы представляете себе реакцию вообще всего мира, который скажет, что русские совсем скатились, воруют фильмы и показывают их против нашего согласия у себя в кинотеатрах. А
погодите.
Что, своего кино нет?
Погодите, давайте сначала разберемся. Про свое кино мы сейчас поговорим, но сначала, вот вы говорите, да весь мир такое заговорит. То есть, вы вообще слышали про постановление правительства насчет параллельного импорта всего другого? А почему в кино не может быть параллельного импорта, тогда объясните.
Потому что вы параллельный импорт, вы путаете. Здесь идет речь о том, что купленные товары на официальные деньги, да, и потом сюда ввезены проданы. А когда у тебя нет никаких, при этом на машину выдаются документы, на компьютеры выдаются инструкции, да, там другое дело, что не действует какая-то гарантия и так далее, но она куплена, да, официально. А здесь речь идет про какую-то странную такую скетчмана, такую схему, типа мы купили, что-то перечислили, но на самом деле это все, конечно, неправомерно, это, то есть, нарушение закона. Но если, давайте как бы серьезно, если вот студии ушли из страны, да, вот, ну, как бы, ну, ушли, ну, тогда давайте снимать наше кино и заполнять им наши кинотеатры. Ну что, ну надо нести какие-то, значит, издержки, начинать развивать свою кинопромышленность.
Хорошо, но смотрите, ведь если я правильно понимаю Швыдкова, то можно это сделать. Он как раз говорит, это отдельный вопрос к вам, неужели действительно не хватает столько отечественного кино? Он говорит, что мы там 100 с чем-то можем, а надо примерно 300. Вот, ну то есть, допустим, мы все это когда-то наснимаем, но до этого кинотеатрам же надо как-то дожить.
Вы знаете, наверное, надо как-то дожить. Вопрос в том, что это частные кинопрокатные сети в 98% в нашей стране. И, ну, этот бизнес как-то, может быть, можно поддерживать или что-то ему придумать. Почему мы не снимаем достаточного количества фильмов? Это вопрос как раз к господину Швыдкову, как к бывшему министру культуры. Почему на территории всей страны 80 или 90% фильмов были иностранные постоянно, что было непонятно, что что-то не так с нашими кинофильмами, а потом, простите меня, пожалуйста, в советское время кто-то воровал иностранные фильмы, незаконно показывали разве в советских кинотеатрах, по-моему, там шли наши фильмы и замечательно собирали деньги. Вопрос в том, что надо пережаться на год-полтора, но начать снимать, дать людям свободу и, значит, какие-то там льготы на съемки фильмов, да, датировать что-то еще. И таким образом выгрести на сушу с чистой совестью. Потому что когда прокат назад вернется, этот иностранный, он как бы должен понимать, что мы договорные люди, и мы вообще-то законы такие, ну, джентльменские, как бы, в общем-то, не нарушали. Не, понимаете, не великогосударственное дело вот заниматься воровством кинофильмов.
Хорошо. Только вы тогда должны... Тут много сообщений пришло по одному поводу, что, мол, у нас фактически, люди именно так это описывают, у нас, мол, фактически украли там 300 миллиардов, а мы тут, понимаешь, одно кино не можем украсть.
Ну, давайте теперь за что-то, значит, вступать в драку. Я не знаю, кто там что пишет и какие сообщения.
Ну, это люди, которые пишут нам в эфир. Украл.
Ну, хорошо, давайте теперь к иностранным туристам на улице подходить и цепочки с них снимать. Ну, что за воровская идея?
Ну, а они, в свою очередь, тоже будут подходить и кое-какие проблемы решать. Я понял, хорошо, дальше. Скажите, Виталий пишет, ну, нам же говорили, что вместо бездуховного Голливуда в кинотеатры придет духовное кино Ирана, Киргизии, Индии. Оказалось, что этого кино просто нет? То есть показывать реально нечего?
Оно есть. Почему? Просто индийское кино не очень, как бы, смотрибельное. То есть мы все-таки привыкли к европейскому, к американскому какому-то, и у нас тоже есть много таких блокбастерных каких-то форматов, как бы понятных на универсальном таком языке человеческом. Все-таки Индия, она уходит, это субкультура, и эти фильмы интересны, ну, или поклонникам этой индийской культуры или работникам индийского посольства, я не знаю, по происхождению там. Поэтому ничего это заместить не может. Наши фильмы, вот, в принципе, с успехом, вторым прокатом каким-то, вторым экраном идут, и «Ака», и «Брата», и так далее.
И это, кстати, вот вы сказали с успехом, то есть по факту это действительно туда ходят люди, и зрителей много.
Ну, вообще, фильм «Асса» собрал вот в первый уикенд, по-моему, 1 000 000 рублей. То есть, ну, для фильма, который вышел, извините, в 88-м году, Это очень круто. И, в принципе, какое-то время можно барахтаться, что-то придумывать там в этих кинотеатрах, понимаете, показывать там, я не знаю...
Футбол! Ну да, вот вам пишут, футбол показывать.
Можно футбол показывать, конечно, а почему нет? Вот дождь сейчас идет в Москве, раз вы в кинотеатр юркнули, и там футбольчик посмотрели, или баскетбол. То есть как-то что-то придумать можно, но самая главная задача должна быть понятна. Мы должны научиться снимать нормальные наши фильмы, чтобы, ну, не зависеть, вот, как бы, понимаете, от блокбастеров. Вернутся они, ну, отлично, хорошо, значит. А потом вот то, что вы говорите, у нас отобрали, а мы должны отобрать. Вот на таком уровне, где отобрали там 300 миллиардов, давайте кино не трогать, это другие деньги все-таки, это немножко другой бизнес, зачастую творческий и очень чувствительный, да, эти фильмы, я надеюсь, в легальном поле к нам вернутся, а все-таки не дело бывшего министра культуры предлагать какие-то кичманские схемы вот эти.
Спасибо. Роман Григорьев, кинокритик, был с нами на прямой связи. Ну, к вопросу о том, как тут многие люди говорят, ну, если они, то и я. Ну, тогда и к вам, я говорю, вот вы едете там на велосипеде, к вам подходят и говорят, я сейчас поезжу на твоем велосипеде, потом верну. Может, даже денег дам. Ну, даже не спрашивая. 7373948, телефон прямого эфира. Миллион — это зарплата для скольки сотрудников одного кинотеатра, пишет мастер. Но это вот столько, сколько мы платим за просмотр вот таких фильмов в кинотеатрах. То есть, судя по словам Романа Григорьева, это, в общем, неплохо. Представляете, сколько фильмов надо показать. Сразу после войны смотрели трофейные фильмы, и никто не платил, пишет 558. Ну, то есть, я так понимаю, ваша главная история, чтобы никто не платил. Но мы-то говорим о том, что нам надо как-то сохранить, ну, если мы вообще хотим, чтобы у нас было кино, нам надо сохранить, чтобы к тому моменту, когда у нас появятся новые фильмы, пока их не хватает, не получилось так, что фильмы есть, теперь смотреть негде. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Ну, я считаю, что параллельный импорт нужно распространить на кинопродукцию. Потому что в Москве уже некоторые кинотеатры начали закрываться, там «Корона» в теплом стане закрылась. Это нужно, чтобы спасти
кинотеатры. Так нет, но вам пытаются объяснить, что это не организовать.
Что это технически невозможно
сделать. Ну, если я правильно понимаю Романа Григорьева, то да.
В смысле экспертов, что если можно вполне качественные копии вот, импортировать таким вот пиратским образом, и кинопрокат как бы продолжит.
Ну, то есть вы знаете, да, что с пиратством... Ну, это особенно больная тема. Ну, ладно, хорошо. Нашего хорошего, кроме пары-тройки нормального кино, основная масса недостаточно хороша. Это я перевожу, хотя сколько раз уже просил писать нормальным языком, мелкий. Значит, если вы не понимаете, что что-то существует, так это может быть, скорее всего, ваша недоработка. А то вот, понимаешь, 78-я, 4 фильма новых отечественных за последние 4 месяца посмотрела, и все говорят, 4 хороши. Это к вопросу о том, что... А вот для вас основная масса. Вы их хотя бы посмотрите, прежде чем характеризовать. Но есть другая проблема. 79-я пишет. Это были нормальные фильмы, они ей понравились, но в зале сидело максимум по 5 человек. Сеть кинотеатров Москино держится только на дотациях от правительства, пишет Ирина. 825-я. А что такое дотация от правительства? Это, по сути, ваши же деньги. Наши, ваши, правительственные, бюджетные деньги. 7373948. Князь Тишина, думаю, есть понимание цен за авторские права, есть Международное общество защиты прав, можно вносить туда эти суммы. В отношении нас ведут недружественные страны, как хулиганы, а мы за потери в бизнесе должны им сказать спасибо. Думаю, правильное решение. Вот вы говорите правильное решение, Роман Григорьев только что пытался объяснить, что оно может быть и правильное решение, но не очень понятно, как это практически реализовать. 7373948. Виталий опять продолжает. Я не понимаю, зачем американское кино, зачем воровать? У них же плохое кино. Там Black Lives Matter, одни геи. Есть же и хорошее индийское, можно его смотреть. Зачем что-то воровать? Совершенно непонятно. Что-то меня 8 лет уже раздражают разговоры про репутацию, пишет 625-й. Ну, может быть, в какой-то момент вас прекратят раздражать разговоры про репутацию, когда они закончатся. Пан 13 вообще мультики смотрит, когда говорит, нормально, все, никаких проблем. Что значит, снимаем мало фильмов, пишет Юстас. Кто определил, сколько их вообще нужно? Сталин на это однажды ответил, пусть будет мало фильмов, но хороших. Юстас, Сталин отвечал на другой вопрос. А мы говорим, снимаем мало фильмов, если мы хотим, чтобы у нас сохранились кинотеатры. Вот специалисты там подсчитали. Фильмов, чтобы сохранить... Ну, то есть фильмов, которые будут смотреть, на которые в эти кинотеатры придут люди, должно быть там сколько-то около 300 в год. А мы снимаем там, скажем, меньше 200. Чувствуете, сколько народу не хватает? И вот эта история, пусть будет мало фильмов, но хороших. Нельзя же представить себе, что люди будут каждый понедельник ходить на один хороший фильм. То есть он настолько хорош, что люди вместо четырех фильмов смотрят один, но четыре раза. Не знаю, прямо сейчас новости.